Сергей Дмитриевич, вы знаете, конференции, но теоретически они так не особенно, в общем-то, подкованные. И вы смотрите, вот эта вот зона, где перетекается теоретическое поле мышечной терапии, то есть человек как-то, ну, обучен по каких-то программах, по каким-то стандартам, у него есть представление о том вообще, что такое, ну, какие-то теоретические основания метода, как это относится к философским основаниям метода, он может построить на этом какую-то свою систему преподавания, методологии, обсуждения в студенческих группах, построить какой-то коллегиальный диалог. То есть это люди, которые как-то, в общем-то, знакомы с тем, что гештальт-терапия, в общем-то, родилась не на ровном месте, а она возникла, в общем-то, ну, в диалоге с психоанализом и с массой других направлений. В частности, гештальт психологии, поскольку Лора Перонс была доктором психологии, возникла в диалоге с экзистенциальными методами, с восточными практиками, уже позднее объединялась, и так далее, и так далее, и так далее. Кстати, не игнорируя когнитивный подход, биоральный подход, то есть совершенно ничего не игнорировала, но образовалось в какой-то момент на идее Криса Перонса и развитие этих идей, потом Полом Гудманом, потом в дальнейшем уже Кливлендским гештальт институтом, уже в дальнейшем потом более современными исследователями гештальт-терапии уже после, соответственно, Винкера и других людей. Это наши современники, Жан-Мари Рабину, Джанни Франчишицетти, Маргарита Паньолу и так далее. Но и хочется не игнорировать тот факт, что и в нашей стране, несмотря на то, что мы постоянно ссылаемся на наших зарубежных коллег, наше сообщество не намного оказывается моложе тому сообществу, которое было организовано всего лишь на 5 лет раньше, чем наше сообщество в России. Ну, несмотря на то, что первые группы гештальт-терапевтов обучались у гештальт-терапевтов Германии и Франции, и Америки, ну, в дальнейшем, соответственно, мы уже свой метод как-то адаптировали. Наш метод соотнесли со стандартами Европейской ассоциации гештальт-терапии, мы привели стандарты в порядок и в соответствии. Мы скоординировали с массой других организаций, которые занимаются гештальт-терапией. То есть мы сделали достаточно много для того, чтобы создать некоторое коллегиальное поле для практикующих гештальт-терапевтов, которые могут порассуждать об основах теории, философии, методологии и так далее. То есть вот эта вот идентичность гештальт-терапевта, она формируется на пересечении этих полей. Тогда, когда человек и теорией интересуется, и что-то в ней понимает, и практику у него есть, что он может что-то обсудить, и он не боится с кем-то что-то обсудить. То есть приходит куда-то на конференции, на какие-то семинары, в супервизионные, супервизионные группы, на конференции «Разбор случаев», и может показывать свою работу и каким-то образом владеть языком обсуждения этого того, чего показывает и что он заинтересован. Вот с этой точки зрения, конечно, я понимаю, что вот то, что относится к теоретическому полю гештальт-терапии, это такая специальная вещь, когда я начинаю рассказывать, я, наверное, тут притягиваю немножечко, когда я начинаю рассказывать про базовых курсов, базовых программах, про теорию гештальт-терапии, я обычно привожу следующую метафору. Я говорю про то, что, в общем-то, это очень сильно похоже на тот зал, в который так хотела попасть до Лиза, заглядывая через разные окошечки, кидая разные пирожки, пытаясь там то вырасти, то уменьшиться, то проползти, где-то побежать, то застрять, то еще что-то такое. Но, в общем, в целом, для меня очень важно понятие того, что все совсем взаимосвязано. То есть Биодизайн терапии для меня всегда была симпатична тем, что она, во-первых, была открыта другим направлением и всегда могла быть диалоги с другими направлениями психотерапии. То есть, пожалуйста, вы укладываете человека на кушетку, но если вы объясните, зачем вы это делаете, что вы собираетесь, ну, как-то, куда вы собираетесь это объяснять. Если вы хотите использовать, например, в групповой работе психотравматические методы расстановок, вам уже сидел как метод, да? И если вы понимаете, что этот метод, это есть опора на теорию поля постоэлементарно, в состоянии вообще-то не брать на себя максимум ответственности, а максимально дать голос проводникам этой ситуации общего полевого, да, такого контекста, то, пожалуйста, используйте метод расстановок. Если вы хотите использовать рисуночные техники, если вы хотите использовать, например, какие-то метафоры психоанализа, ну, например, говорите, что группа – это материнская фигура, которая может как-то, например, в какой-то момент аккумулировать, адаптировать, достаточно сильно выдержать объекты, даже очень самых сложных и тяжелых участников. Пожалуйста, нет никаких запретов к тому, чтобы это вы делали, продолжая называть себя гештальт-терапевтами. То есть гештальт-терапия не распознается на уровне конкретного метода. Поставили два стула, ну и что мы сели на эти два стула, это даже мы стали гештальт-терапевтами? Нет. Гештальт-терапия не распознается на уровне языка, потому что гештальт-терапия использует язык частично психоанализа, частично юнгианских техник, частично одного, частично другого, что-то приносит свое. Сама по себе идея языка гештальт-терапии, например, мне интересна с точки зрения психолингвистики. Потому что для меня гештальт – это философия процесса, философия глагола, поступка и действия. То есть мы не занимаемся структурами, мы занимаемся процессами, мы работаем над тем, как человек организует свой опыт. А человек организует свой опыт, делая шаг за шагом какие-то определенные действия, формируя некоторую логику своего бытия в этом мире. И вот эти шаги, они обычно описываются какими-то поступками. А поступки описываются действиями, а действия глаголами. И поэтому, когда вы хотите, например, понять, в какой мир вы приглашаете человека, который пришел к вам как клиент, и в какой мир вы приглашаете человека, и что, в каком мире живет этот человек, было бы, наверное, очень здорово посмотреть, какими глаголами пользуетесь вы, а какими глаголами пользуется этот человек. И если вы взяли речь и выпишете только глаголы, то возможно, что вы поймете в какой-то момент, как соотносятся эти два мира, две терминологии, терапевта и клиента, из каких процессов описанных, какими глаголами будут эти миры сплетаться. Вот с этой точки зрения, конечно, психолингвистика интересна, ну, вникать в терапию для меня. Интересно, что, например, использование прилагательных показывает какую-то интенсивность того, насколько мы вкладываем какие-то усилия в то, что мы делаем. Мы делаем что-то с языка, мы пытаемся, мы утверждаем, мы как-то что-то сильно делаем или так немного, потихонечку. Я думаю, что для вас может быть здесь поставлено многоточие, но гештальт-терапия точно не распознается на уровне языка. Гештальт-терапия – это язык гештальт-терапии, это скорее образы. Образ – это слово, смысл, рисунок, какое-то конкретное утверждение, все. И даже любое действие, это всегда вывеска из образа, вывеска. Образ всегда оказывается гораздо шире, и с этой точки зрения нам интересна феноменология. Мне очень интересно и нравится определение Александра Мудрякова, которого, к сожалению, уже 4,5 года с нами нет, но который достаточно много занимался болевой паразитной гештальт терапией. Он говорит, что нас не интересует симптом, как таковой. Нас интересует феномен, потому что феномен – это окно вне контакта. То есть мы можем через это окно перенести целую человеческую жизнь. Мы можем через это окно очень много всего понять, услышать, узнать про этого человека, потому что феномены, они в отличие от феноменов, которые достигаются с разумом и смыслом, феномены, они начинаются, заканчиваются, это процессы, данные нам опыте, переживания, которые мы можем исследовать. И с этой точки зрения, гештальт-терапия – это экзистенциальный феноменологический подход, где мы в большей степени опираемся не на теоретическую структурную интерпретацию, как это принято в психоанализе, а в большей степени поддерживаем опору на чувственное осознавание, так называемое awareness, когда человеку удается очнуться и обнаружить себя. Собственно говоря, сила этой впечатленности – тем, что человек очнулся и обнаружил себя, и есть энергия изменений. То есть мы поддерживаем некоторые представления человека, даже не поддерживаем, мы поддерживаем представление человека, мы поддерживаем осознавание человека. Вот в этом плане того, что и как он делает. Потому что если человек говорит, ой, нам поддержки не хватает, это не значит, что мы кому-то не подходим и не гладим этого человека по голове. Ну, например, когда ему плохо или что-то у него так не складывается. Поддержка в гештальт-терапии – это поддержка процесса осознавания. Иногда говорят, ну что вы такие неподдерживающие люди? Вы поддерживаете осознавание человека человеком того, как он остается голодным в среде, где очень много всякой еды. Дали бы ему поесть. И с этой точки зрения, например, я считаю, что терапевт – это не кормящая мать, а скорее доярка, но об этом чуть-чуть попозже. Потому что если терапевт – это кормящая мать, мы исходим из теории дефицитарности. Вот. Но мир очень сильно изменился. Я сейчас, наверное, перейду к некоторым основным положениям того, что я хотела сказать вначале, что, в общем-то, существуют, конечно, опоры на теоретические вещи, которые разработаны людьми до нас. Существует теория относительности. И принцип релятивизма. Существуют различные философские конструкции, которые описывают материализм, идеализм, агностицизм. И существует работа Гуссерля, раннего позднего Гуссерля, который, в общем-то, прекратил этот спор между материализмом и идеализмом, введя феноменологическую редукцию, сказав, что мы, что реальность существует, самый, наверное, все-таки в большей степени материалисты. Но познать ее целиком, объективно, средствами человеческого разума мы не можем. В работе раннего Гуссерля, где-то в феноменологии было содержание сознания, это от первого лица. Потом феноменология развивалась, и поскольку бытие определяет сознание, и существование предшествует сущности, то экзистенциалисты начинают с Хайдеггера, это были ученики уже Гуссерля, и сам Гуссерль в своей более поздних работах, в большей степени писали о содержании феноменологии, о другом содержании предмета феноменологии. Писали о взаимодействии, о том, что между То есть не сознание, и не только сознание является предметом терминологии, да, это предмет чистой терминологии. А если мы говорим про экзистенциальную терминологию, то содержанием предметов терминологии является взаимодействие, то есть бытие человека в мире. То есть не сознание, а бытие, как вот вместился вектор понимания предмета терминологии. И мы сейчас больше ориентированы на полевую парадигму, больше опираемся все-таки на работы Курта Левина и Ильи Пригожина, которые очень, ну, для меня хорошо соотносятся друг с другом, поскольку все-таки поле это то, как раз, что для меня является очень важным в описании теории Гешаль-терапии, теоретическое поле, что все совсем взаимосвязано. Любое понятие, которое бы мы не занялись, изучая его в Гешаль-теории, оно будет обязательно приводить к возникновению связи со всеми другими остальными понятиями. То есть теория полярности очень сильно связаны с теорией парадоксального изменения. То есть мы можем куда-то попасть, только понимая, где мы находимся. Какие-то фигуры избегаемого нашего опыта очень часто являются фигурами, где аккумулируется энергия, которой мы часто теряем доступ. И это создает незавершенные какие-то ситуации развития, которые в цикле контакта накапливаются в конце и не дают возможности разрядиться нашим потребностям. То есть мы в конце цикла контакта и в постконтакте мы имеем не разрядку какого-то напряжения, а некую подушку остаточного напряжения, которое все складывается, складывается и складывается с большим количеством неразряженных потребностей в жизни человека. И вот если посмотреть на ту ситуацию, которая существует сейчас в мире, то мир изменился кардинально. Фрёнг занимался некоторой конфронтацией с Фрейдом. Он говорил про то, что надо сделать акцент не на анальном сопротивлении, то есть как она отрегулировать их, а на оральном сопротивлении, как там начать есть и жить в своих интересах, то есть как нам поглощать эту пищу и что препятствует поглощению этой пищи в нужной, в нужном количестве в наших интересах. Но поверьте, мир изменился кардинально, я думаю, что вы это прекрасно все понимаете и знаете. Потому что когда мы рассматриваем цикл контакта, который у нас существует, и описан вот таким вот образом, я не чувствую, я вот так вот, а может, вот мы описываем цикл контакта как некоторое усилие во времени. И вот это усилие во времени у нас происходит. У нас есть определенные стадии этого цикла контакта. И вот когда у нас есть предконтакт, у нас есть зона контактирования, у нас есть зона действия, это постконтакт, и есть постконтакт, где мы обретаем некоторые смыслы. Так вот, если мы предположим, что следующий цикл контакта у нас начинается вот с этой точки снова, нет, он начинается выше. Потому что в постконтакте всегда накапливается какая-то энергия незавершенных ситуаций. И следующий цикл будет начинаться уже вот с этой точки. Вот с этой точки. Не с этой, а с этой. И если смотреть на развитие по спирали, то мы постепенно придем к тому, что следующий цикл контакта у нас вот здесь закончится, и будет еще больше каких-то незавершенных ситуаций, еще больше каких-то незавершенных ситуаций. И вот в результате мы получаем ситуацию, когда у нас цикл контакта начинается не с нижней точки, а с достаточно высокой точки напряжения, боли и социальной тревоги. То есть тогда, когда наши задачи является не съесть, не достичь, а скорее освободиться. То есть люди, которые сейчас живут в современном мире, это люди, которые просто переполнены болью, напряжением, тревогой, неотреагированных, недожитых, недопережитых ситуаций, с которыми просто пришлось справиться, но пережить их в силу скорости, интенсивности, экстремальности современного мира не удается. И поэтому скорее у человека, я хочу расслабиться, я хочу отдохнуть, я хочу от чего-то отойти и так далее. То есть человек по-прежнему пытается использовать эти ставленные физические схемы, я хочу чего-то достичь для того, чтобы достичь удовлетворения. Но если посмотреть на этот график, то резервуар напряжения, который может выдерживать система человеческого существа, она уже переполнена. Конечно же, мы сейчас находимся в мире большой информационной перегрузки. Леса всегда горели, самолеты всегда падали, но мы почему-то к этому не имели доступа. Сейчас мы имеем к этому доступ. Эту информацию мы получаем немедленно. Мы перегружены в случае нужной и ненужной нам информации. И даже по поводу собственных дел иногда не можем отличить, где я, а где среда. То есть иногда можно как-то перепутать себя с средой. И это как раз и происходит, например, при пищевых нарушениях, ну, в частности, при бульмии, но про это можно отдельно говорить. И тогда получается, что старые схемы, которые, в общем-то, описывал Брис Бёрнс, они уже не работают. То есть мы не можем уже сейчас исходить из чисто дефицитарной модели, что вот у человека были какие-то детские травмы, ему что-то не хватало, теперь, значит, он попал к психотерапевту, и надо его как-то вот поместить в некоторую среду, где он достроит, доживет, надо его как-то закормить тем, что он не доел. На самом деле, я уже сказала, что для меня метафора психотерапевта сегодняшнего дня – это не армянский мать, а доярка. То есть тот человек, который помогает переполненному болью, напряжением, социальной тревогой клиенту как-то освободиться от того безумного напряжения для того, чтобы почувствовать себя живым. Чтобы почувствовать себя живым, надо сбросить колоссальное количество ненужной тревоги, боли, напряжения, вот этой вот накопившейся энергии в постконтакте, с которой начинается уже новый цикл, мы не знаем, куда ее девать, мы не знаем, куда ее перестроить. И поэтому как будто бы нужны какие-то другие схемы, которые бы как-то описывали наш человеческий опыт. И последнее, что я хочу сказать, мы живем сейчас в культуре созависимых систем. Что такое созависимая система? Это система, которая предполагает, что, в общем-то, человек готов поменять свою идентичность на принадлежность. За что? За то, чтобы вот это колоссальное напряжение, в котором он путешествует по жизни и не может ничем впечатлиться, и некуда его выводить, куда-то пристроить, чтобы кто-то его сделал, стал там духом. И была бы вот эта созависимая система, которая бы прикрепила его большое количество людей, которые отдали бы свои вот эти вот переполненные ящики или перебывали энергии и сказали, вот мы будем тут принадлежать, и ты говоришь, хорошо, вот с этим разберемся, но только ты заплатишь за это своей идентичностью, аутентичностью и правом на личное творчество, потому что мы возьмем тебя только если ты будешь угоден этой системе. Соглашаются просто потому, что переполненность вот этой вот энергии боли приводит так высоко, что люди просто ищут вот эти созависимые системы, как столбы, ящики, гудки, черные дыры, которые готовы впитать, втянуть их избыточную энергию, чтобы этот человек мог немножко поспокойнее себя чувствовать и посвободнее как-то ощущать себя в жизни. То есть мы продаем некоторую свою свободу за иллюзию безопасности. Конечно же, в этом смысле созависимые системы, но они в определенном смысле санитарные, современного леса нашего общества. Потому что иначе, если бы люди были бы не связаны с некоторой полевой проблемой друг с другом, и не могли бы принадлежать к национализмам системам, то есть не отдаваться профессиональным сообществу, большим корпорациям, государственным конструкциям, понимаете? То есть если бы люди не могли вот так вот сказать: о, слава Богу, мы куда-то пришвартовались, мы нашли хорошую хозяйственную систему, мы отдаем туда все силы, слава Богу, сверху спущены правила, слава Богу, я могу выдохнуть и некоторое время почувствовать себя более-менее так ничего. То, конечно, перенапряжение было бы ужасно, и мы бы, наверное, сейчас имели, ну, не зависимость от диагноза нашей эпохи, а, наверное, шизофрения по диагнозу нашей эпохи, потому что если человек был бы настолько сильно переполнен всем своим резервуаром энергии и не имел бы возможности прикасаться ни к какой зависимой системе, то, скорее всего, от охранительного торможения просто ушел бы границы контакта. И с этой точки зрения, я думаю, что можно понять большое и растущее количество аутистов, которые сейчас существуют в мире. В общем, я, наверное, поставлю некоторые многоточия и думаю про то, что перед человеком стоят все те же самые экзистенциальные вызовы. Теория относительности никто не отменял, теорию поля никто не отменял. И то, что описал Ирвин Ялом как экзистенциальные вызовы, тоже никто не отменял. Интересно, что они идут примерно вот с такой последовательности, по типу контакта. Вот. Здесь мы встречаемся с ужасом. Здесь мы встречаемся с одиночеством. Вот я описываю экзистенциальные вызовы по Ялому. Здесь мы попадаем от вовсе ловушки свободы. Свободы, и в постконтакте мы обретаем смысл. В том случае, если мы говорим о некоторой гипотезе, которая, ну, возможно, для обсуждения, а то, что цикл контакта может быть сейчас описан немного по-новому, да. Если мы раньше говорили о том, что человек в некоторой тревоге идет в будущее, в развитие, в неизвестность, в некоторой тревоге, вы видите, здесь энергия не очень большая, то сейчас я думаю, что человек начинает свой преконтакт, находясь в ситуации тотального и уже плохо дезинфицированного ужаса, с которого ему хочется освободиться. Для того, чтобы от него освободиться, ему нужно пройти вызов одиночества, сбросить эту энергию, чтобы обрести хоть какую-то свободу и смысл. И я думаю, что здесь, конечно, нет законченной идеи, относящейся к тому, как мы затем будем с этим обращаться. Я думаю, что вот если я говорю про теорию относительности, если я говорю про теорию поля, если я говорю про теорию Ильи Пригожина, про его точки дислокации, когда многофункциональная система, человек уже является многофункциональной системой, находясь в системе других многофункциональных систем, образующих некоторые полевую конструкцию мира. И если все это испытывает определенные динамические точки стресса и дрожания, то в этот момент возникают некоторые точки бифуркации слова линейной причинности. То есть, как бы мы уже не можем говорить, что что-то происходит вследствие чего-то. А мы можем говорить про то, что да, существует некоторая, может быть, предрасположенность, но если мы рассматриваем все в полевой парадигме, то там есть такая, как сказать, единовременность, прошлое, настоящее, будущее. Все есть поле после имена, представленное настоящим. То есть смысл явления мы можем постичь через его актуальный механизм понимания связи с целым. И тогда, если мы рассматриваем такое дрожание стресса многофункциональной системы, образование точек дислокации, как точек слома линейной причинности, то развитие может пойти любым путем. при приложении какого-то персонального усилия тоже. И это дает нам некоторую надежду на то, что схема принадлежит боли в любой ситуации, но эта функция у нас остается индивидуальной персональной силой в боли. И если мы прилагаем какие-то усилия, то чувствительность свою в достаточной степени освобождая в этих точках дислокации, то мы много на что можем влиять. Это я сейчас перехожу к вопросу о роли психотерапии в современном мире, про то, что возможно на каждом из нас, у кого есть, допустим, там десяток клиентов, может быть, существуют какие-то психотерапевтические группы, может быть, существуют какие-то обучающие программы и так далее. В общем-то, стоят десятки и сотни людей, на сознание которых, восприятие мира, которых мы влияем в факту своего существования и приложения своих усилий. И поэтому я думаю, что в каком-то смысле психотерапия – это большой феномен культуры, который поддерживает осознавание человека, поддерживает уникальность, возможности человека в этом мире существовать не только как часть социозависимой системы, но и как отдельной творческой личности. Но это очень сильный вызов на сегодня – оторваться от социозависимой системы, учитывая, что все мы дико перегружены. И поэтому нам придется либо переживать предательство со стороны этих зависимых систем, то есть быть изгнанными отсюда, либо самим их предавать, потому что избавиться от зависимости можно только путем предательства. Вот на этой точке я, наверное, так завершу на многоточии. Может быть, меня как-то потом продолжат мои коллеги. А поставить вопросы, которые бы были неплохи для нашей дискуссии, я предложила бы по следующей схеме. Схема была бы примерно следующая. Давайте мы сначала создадим некоторую проблематизацию. То есть я сейчас что-то сказала, естественно, у вас есть свои идеи и свои мысли. Вполне возможно, что вы пришли на семинар совсем не для этого, не сказали, что слушать, что я сейчас сказала. Мы потом сделаем некоторую фокусировку того, какие вопросы будут записаны, то будет хорошо, если будет использована какая-то часть доски, вторая. И потом у нас будет некоторая полемика. Вот я думаю, что если мы по этим циклам пройдемся, то будет хорошо. То есть какие-то ваши комментарии, отклики, которые создадут содержание раздела проблематизации, потом позволят сделать там некоторую фокусировку, мы выберем каких-то модераторов, которые поддержат полемику. Вот мы не знаем, наверное, я могу уже кому-то слово передать. И кому вы его передаете. Кто бы хотел как-то откликнуться от вас, я уже сказала совсем не то, что я собиралась сказать, естественно, как всегда это у меня было. Вот, но, тем не менее, я думаю, что надо кому-то передать слово. Ну, кому передавать?
Не, дай мне.
А?
Кто возьмет?
Кто?
Кто возьмет, тому передать.
Ну, я не так много буду говорить, но я так понимаю, сейчас я нахожусь в поле проблематизации.
Да.
Да. Вот. Ну, я хочу сказать, что в этом самом теоретическом семинаре мне интересна вот та часть, которая теоретическая. Ну, а именно теорию я смотрю как на науку. То есть мне интересно, чтобы каким-то образом осмыслять теорию психотерапевтическую с точки зрения теории научной. Ну, в некотором поле в научности находиться. Ну и на самом деле, как показывает опыт, это действительно малоинтересная вещь для практикующих терапевтов, для тех, кто занимается теорией. Потому что не очень вообще понятно, можно ли считать это теорией научной. И поэтому мне хотелось бы, чтобы в нашем разговоре присутствовал какой-то вот фон у вас соотнесения с наукой. Ну а что такое наука, на мой взгляд, ну не только на мой с точки зрения, скажем, не социологических теорий, это некая деятельность, которая позволяет нам соотнестись как-то с истиной. Вот, что, о чем мы говорим, о чем мы делаем, это действительно. Это действительно соответствует какой-то реальности или не соответствует? Это, ну, то есть, если соответствует, то это истинно, да, вот. Есть в науке способ проверить теорию, или, вернее, даже не теорию, а гипотезу, которая проверяется с помощью эксперимента. Это такая логическая система. Но с тех пор, как вообще говоря, появилась в мире наука, но прошло много времени, и классическая система к нашему времени довольно сильно усложнилась. Одно дело исследовать физический мир, а другое дело исследовать мир психический. И вообще существует эта психическая реальность или не существует, и какая она? Это некая хваля, или это что-то иное, как-то по-иному описываемое. Мне интересен вот этот разговор. Ну, по-моему, где-то уходит, с одной стороны, философия, потому что мы начинаем говорить про то, что такое реальность, что такое психическая реальность. А с другой стороны, он уходит в некоторую, вот то, что Елена обозначила, как поле сообщества, в некую социологию, потому что, ну, с одной стороны, это истинно, это философия, действительно так или действительно не так, соответствует чему-то, какой-то действительности, или какой-то, или не соответствует. Ну, а с другой стороны, это некоторые немножко просто. Вот мы взяли и сказали, вот это будет истина. А на основании таких-то и таких-то аргументов, ну, в частности, на основании эксперимента или на основании авторитетного высказывания человека, который знает, что говорит, ну и так далее. То есть, с точки зрения социологии, совсем, значит, нету такой вот твердой, независимой от каких-либо людей или наблюдателей вещи, как истина. Да, вот мне вот это интересно. И мне хотелось бы еще дальше сказать несколько слов про некоторую историю развития науки, каким же на классической науке мы пришли к поздней классической науке, которой, наверное, стоит носить вот наши чисто критические теории. Я просто думаю, вот прямо сейчас это сказать, или уже погоди. Наверное, там где-то.
Потому что я сделала затравку, а про мемориализацию хорошо бы записывать на доске. Вот просто подойди к доске, возьми маркер, вот, смотри, вот, Лёня. И запиши то, что ты хотел бы обсудить. Потому что потом мы будем делать фокусировку, я буду могли люди отозваться, а что у нас будет все доклад.
Да, ну я тогда напишу это.
Ну как бы ты это мог
сформулировать? Ну я могу сформулировать слово «наука», которое я уже говорил. Наука и это теоретико-познавательная деятельность, можно так сказать.
А какое это отношение имеет к гештальту России? То есть как это? Ну, например, Где его
учение? Ну, терапия, начинать терапию, это практика.
Ну, описание гештальт-терапии, знаешь, гештальт-терапия как практика в чистом виде, не описанная и не обсужденная нигде, не может быть. Должен быть создан некоторый язык определенных конструкций, которые мы опираемся. И вот то, о чем ты говоришь, скорее для меня звучит так. Существуют ли строго научные описания того, чем мы занимаемся в гештальт-терапии? Или как это может звучать иначе? Я вижу, что люди мотают головой, у них есть своя точка зрения, как это может звучать. Сейчас скажу. Вот. Потому что, ну, мне кажется, что это надо как-то привязать, чтобы все темы начали вспоминать.
Ну, по поводу строгой научности, вот здесь как для меня это соотносится с понятием науки. Вот есть как бы строгое научно-классическое понимание, а есть строгая научность в каком-то неклассическом понимании, междисциплинарном, да, вот скажем так. А, ну, и тогда вот надо это тоже каким-то образом определять.
Вот тогда, наверное, надо написать, то есть свое мнение динамической психологии, вот что я говорю, что да, в психологии существуют законы на уровне одного конкретного человека. Вот, и с моей точки зрения, наука, которая относится, может быть, определена как наука, относящиеся к практике, это феноменологическая наука. Если мы рассматриваем какие-то закономерности, понимаете, то Курт Левин, например, писал, ну что будет, если вы установим, например, такую закономерность, что 87% случаев у нас работает закон всемирного тяготения, а что происходит в 13%? Предметы вверх взлетают, а вся психология построена приблизительно на таких статистических закономерностях. То есть мы говорим про тенденции и тренды. В свое время я перестала заниматься наукой именно потому, что вот мы как раз вот Дмитрий Леонтьевым изучали тенденции развития личности в подростковом возрасте, мы проводили факторный анализ. Провели факторный анализ, выявили 4 тенденции, что есть, да, эти 4 тенденции, потом провели факторный анализ. Людей нет, тенденции есть, а людей нет. Это говорит о том, что каждый из нас, обращаясь к прекрасной книге Фрейда «Психопатология о выбранной жизни», представлено всего понемногу. То есть немного автономности, немного импульсивности, немного симбиотичности, немного там того комфортности, немного там депрессивности, немного того всего 5-10-го. Вот. Такой вот профиль. А когда мы все это объединяем в больших выборках, у нас получаются какие-то закономерности. Понимаете, закономерности есть, а люди очень феноменологичны. Во всех есть все, всего понемногу. Кто чем страдает? У нас есть и
чужой,
и
прессивный,
и так далее.
Да, я тут вспомнил про некоторые американские исследования, когда описали идеальную женщину. Вот, но как бы описание есть, и картинка есть, а настоящие нет. Да, но я хочу сказать, что вот, собственно, наука психотерапевтическая, она как раз занимается этими индивидуальными, уникальными случаями. Она работает вот здесь, сейчас. Вот мы здесь сейчас находимся, и мы можем что-то обсуждать и что-то находить, и убеждаться в том, что это действительно соответствует реальности, и это является некой истиной. Вот. Но это вот находится здесь. Другое дело, что ту конструкцию, какую-то теорию, которую мы при этом создаем, мы дальше можем в других здесь сейчас ситуациях опять проверять и находить, где она срабатывает, где не срабатывает, и как ее следует скорректировать. Да? И таким образом существует эта самая теория. То есть мы, с одной стороны, мы находим некое подтверждение в том, что здесь у нас сейчас происходит, но с другой стороны мы сами реконструируем эту ситуацию в других случаях, когда мы уже пришли, готовы, говорили с кем и сказали, что вот, да, мы будем здесь искать вот это. И мы это найдем, но мы теперь можем найти что-то еще другое.
Окей, давай про проблематизацию. Может ли существовать детская терапия как метод без научных обоснований и не опираясь на науку?
Может быть, ты это запишешь, что-то?
Это какой-то философ, и это и проблема в том числе. Если вообще есть ощущение, что мы в практике психотерапии находимся в области гипотез, а не в области реально, ну, не учиться точно, в области реально обнаружения истины и то, как это происходит в научном методе, там, физики или еще где-то. Потому что вот сколько я смотрю, я понимаю, что скорость того, как развивается психология и психотерапия сейчас вот, в современном обществе, в нашем сообществе, в том числе, она такая большая, что скорость научного познания, вот то, как я ее вижу, да, с правильно построенными исследованиями, она значительно меньше. Ну, то есть, и в этом смысле я поддерживаю, у меня есть ощущение, что мы в практике мы точно находимся в той области, где у нас есть много гипотез и много какого-то такого обсуждения, и мы скорее так присматриваемся, что реально зависит от исследования, даже там. Все равно, что терапии, они такие, они очень узкие, они очень точечные, то есть мы работаем в практике, и, окладываем как бы все, а исследования укладываем маленькие точечки, я тоже не знаю, что мне это правда, скорее, какого...
Формулируйте, пожалуйста. Потому что, вы знаете, от точности формулировок мы проиграем. Выиграем, а от
точности
проиграем.
Как это про дьявола так было? Когда мы не выйдем точно.
Можно каждый дашь, если мечтать на
ум.
Похоже, молодой человек игнорирует наличие гуманитарного знания, стыдно. Философия тоже не наука, как таковая.
Вы говорите
о классической науке нового времени, игнорируя те изменения в науке, которые происходили на протяжении последующих веков. Наталья Лебедева, представляйтесь, пожалуйста, Наталья. И в этой ситуации может быть, мы все-таки сформулируем какой-то вопрос, который мы будем обсуждать.
Для меня, кажется, естественным воспринимать гуманитарное знание как особого рода научное знание, пользующееся иными методами, нежели без познания. Ну, и об этом достаточно много было написано в философии, методологии науки. Поэтому сейчас пытаться приравнять психотерапию или сравнивать ее с естественным научным знанием нового времени, это довольно странное занятие, на мой взгляд. Можем ли мы говорить о том, что психотерапия является гуманитарной наукой, пользующейся и географическими методами? Вот это, мне кажется, уже более интересный разговор. И, ну, об этом можно дискутировать, обсуждать.
Как сформулировать, Наташа?
Какими признаками гуманитарной науки обладает психотерапевтическое знание?
Что такое гуманитарная наука?
Вот. И тогда это уже вопрос более
широкий. Может быть, это свидетельство? Кто-нибудь может это свидетельство? Хорошо, давайте это сделаю я. Если этого никто не может сделать, то давайте сделаем. Да. Что у нас такое получается? Что такое гуманитарная наука? Ну, например, а почему нет? Что такое гуманитарная наука? И как ты еще сказала? Какими признаками?
Да, это соотносится психотерапевтическое знание с тем, что мы понимаем про гуманитарную науку. Понятно, что у нас
гуманитарная наука. Какими, и тогда какими ее признаками обладает гештальт-терапия?
Ну,
пожалуйста. Закажи еще один вопрос.
Да.
Один вопрос. Надо ли психотерапии быть наукой, и если да, то зачем?
Надо ли быть терапией, быть наукой? И если да, то зачем? Ну, почему важно?
Для пациента доказывает свою психическую часть, позволяет тебе получать такие огромные финансы.
Ира, пожалуйста, если ты хочешь, я передам тебе микрофон с мамашкой. Записываешь. Ирина, Ирина, можно я
хочу? Она просто.
Пожалуйста.
Вот эта история почет, она, я, например, в клиенте сейчас прочитала несколько вариантов в Европе, Ирина, можно? Наверное, сейчас терапевт. И вот сейчас вопрос терапевта, он юридически очень так сложный, даже скажем. Последний материал, который я клиента читала, он дает анализ о том, что происходит в Англии в гештальт-терапии, что происходит во Франции, что происходит в Испании, и вопрос вот этот вот о чем, он меня не правда. То, что делает КПТ, пытается доказать какую-то свою обоснованную статистику, выкладывая какие-то результаты, и это все вычисляет. Это позволяет КПТ находиться в том разделе, где он заходит в систему здравоохранения и финансируется. Гештальт оказывается где-то очень хорошим, красивым, здоровским, классным, но он такой какой-то богемный, нишевый и как-то игнорируется системой здравоохранения. И вот этот вопрос, почем он отсюда? Я думаю, что если взять, то посчитать можно все. Ну, взять какую-то условную единицу, условную переменную, математика в этом плане прекрасна, ну, примерно, что мы задаем, посчитать можно все.
То есть, твой вопрос, за что мы берем деньги в гештальт-терапии?
Я думаю, что нет, ни за что мы берем деньги в гештальт-терапии. Почему гештальт-терапия оказывается где-то в стороне от системы здравоохранения и не является каким-то таким вот рабочим инструментом психотерапевтическим. Она это поддерживает системой страховой в Америке.
Страховая
будет с тобой договариваться, если ты ей дашь цифры.
Смотри, какая ситуация. Мы можем сфокусироваться на том, что это твоя точка зрения. мы можем сфокусироваться на то, потому что гештальт поддерживается многими системами здравоохранения, где сидят люди, понимающие, что если у них работают разумные специалисты, их услугами имеет смысл пользоваться, в чьих руках метод, в чьих руках руководство клиникой и так далее. Мы всегда имеем дело с этим фактором. И это мы пытаемся рассмотреть, почему гештальт-терапия остается все-таки в большей степени культурным явлением, да, чем медицинской какой-то практикой. И тогда фокусироваться на том, медицинская практика может быть культурным явлением, но в этой ситуации надо сформулировать вопрос. Не почему, например, у нас это не входит в страховую медицину, а просто потому, что страховая медицина тебя вообще во всем мире не очень сильно оправдывает. Страховая медицина, она очень сильно усредняет. И там мы сейчас в юридических тонкостях запутаемся. Давайте останемся в рамках.
Я хотел бы добавить, но запал.
Ну, попри, пожалуйста, представляете.
Александр, значит, Тихонов. Я просто этим летом был на конференции психоаналитической, да, про тело. И что мне понравилось, там в основном были немцы. Они представляли не просто, что они ведут статистику, и психоанализ в Германии включен как раз в медицинское страхование, потому что уже четко у них посчитано, что если только медикаментозно, то это выходит дороже, чем при сопутствующем психоаналитическом сопровождении. Да, в общем, как-то вот реализация психоанализа как-то такого научного уже происходит. И там они проводили, значит, некоторые средние исследования, и, ну, такой был как бы немножко эмористический момент, когда они сказали при исследовании на томографе, значит, мозга, доказали, мы доказали, что психоанализ меняет структуру мозга. А что психоанализ присоединяет, сказали, мы это знали уже давно. В общем, тенденция есть, и моя мысль, что просто гештальт-терапия почему-то сама не заинтересована. Я, честно говоря, не знаю, что люди, которые хотели проводить такие исследования, статистически, да, и, ну, не знаю.
Да, Саша, есть вопрос, который бы ты хотел, во-первых, поверить. Нет, дайте, смотри, мы немножко перескакиваем, потому что у нас чуть-чуть, нам хорошо сфокусироваться на этих вопросах, по поводу которых мы потом знали, организуем некоторые обсуждения, понимаете? И поэтому лично для себя, что-то важное здесь, перезвони в Ломанскую, пиши на доске. То, что хотелось бы, чтобы вот этот зал при поддержке зала был бы обсуждено.
Я думаю, я вкладываю просто забавлю, потому что много сил информации, и что здесь что-то неизвестно. А пока не могу сказать.
Хорошо, тогда, пожалуйста, кто хотел бы проблематизацию нашу немножечко чуть-чуть расширить? То есть круг вопросов, которые мы потом сфокусируем и все-таки обсудим.
Я уже один вопрос сказал, так. Дмитрий, я Дмитрий Леонтьев из Москвы. Я, пожалуй, единственный человек, который не может себя, не называет себя психотерапевтом из присутствующих, хотя иногда меня другие и называют. Просто я сюда пришел не просто ради на то, кто воли позвавшие меня жены. Собственно говоря, мы договорились. У меня нет четких каких-то конкретных идей. В общем, привык и вполне комфортно себя чувствую в ситуации, прийти туда, не знаю куда, расскажу то, не знаю что. И я знаю много разных умных слов, но пока как-то у меня не возникло четкое желание что-то говорить, пытаюсь вычленить вот в этом потоке всего, что говорится, какие-то вопросы, которые меня будут в той или иной степени возбуждать, а пока вопросы, ну, по пока они носят какой-то достаточно общий характер. Наверное, у меня пока что еще что-то не включается внутри. Было у меня когда-то такое отслеживание, отвечать мне на свои вопросы. Я не хочу отвечать вам на свои вопросы. Я жду, когда в этом жизни ситуация некая проблематизация, уже накидана часть того, что присутствующих интересует, и в конечном итоге именно модераторы должны после того, как будет вопрос некоторых форм вопросов, взять эти вопросы дорога, их просто иерархизировать, и определиться, с чем будем работать, я постараюсь включиться. Вообще надо сказать, что с наукой все действительно не очевидно, потому что если действительно вопрос науки и психотерапии, то кстати очень много совершенно прекрасно на эту тему. Анализ недавно вышедшей книги Виктора Ильича Кагана, и, в общем, ответ на многие вопросы уже прозвучали в смысле психотерапии. Но понятно, что ни одна книжка ничего даже новых книжек не могут дать ответа на некоторые другие вопросы. Вопрос в том, главное, если психотерапия, вы говорите, психотерапия, а не психотерапия, решили. Если психотерапия не наука, то что она? Вот такой еще вопрос. Дополнение к сказанному. Все, спасибо.
Здравствуйте. Меня Максим Петров зовут. Я старался. Вот у меня вот такой вопрос. Смотрите, вот у нас есть гештальт-терапия, такой конструкт, который называется цикл контакта. И цикл контакта, мне кажется, вот он отражает такую позитивистскую модель науки. То есть мы как бы клиента изучаем как некоторый объект, у которого есть вот эти четыре стадии, там энергия повышается. Вот, какая-то хорошая схема, но она как бы отражает вот такую физическую модель, на мой взгляд. То есть мы клиента как бы изучаем как некоторый объект, и при этом не изучаем самих себя, которые изучают клиента. И у меня тогда вопрос такое, в нашем гештальте не будет как бы теоретической модели, которая учитывает вот такого взаимного влияния терапевта на клиента, клиента на терапевта. То есть мы вроде бы так стопим за диалоговую модель, но она пока вроде не отражается вот в каких-то теоретических конструкциях. Ну, во всяком случае, то, что имеется, оно как бы не сильно меня устраивает, потому что теория церкви, она тоже как бы про какую-то такую одна психическую модель, что вот есть клиент, и вот он есть такой где-то. Он вроде бы разворачивается, но непонятно, как он разворачивается, например, в контакте между мной и клиентом.
Вроде
бы он есть такой интерактивный цикл контакта.
Если я психотерапевт, да, а у клиента цикл контакта не с кем-нибудь, а со мной. Как я, находясь внутри этого цикла контакта клиента со мной, могу этот цикл контакта описывать?
Да, потому что мы тогда переходим уже в другую как раз модель науки, которая предполагает, что наблюдатель, он участвует и более того, еще и конструирует реальность того, зачем он наблюдает. Безусловно, вот с этого это все начинается. И поэтому хочется такая... должна быть тогда какая-то модель.
Это модель не классической науки называется.
Конечно,
да. Это правда, Макс, я поддерживаю, достаточно субъективно, вот я изучаю зависимости, да, не скажу только гипотезы, что есть наблюдаемая картина, да, наблюдателя, а есть картина изнутри, да, то есть изнутри человека. И они разнятся эпически, просто грамматически, потому что оно считается, например, что у химически зависимых нет границы контакта, однако это не так, просто скорость жизни немного другая, да, и граница контакта есть, вот не с вами. Да. И тогда возникает вот этот эпистемологический разрыв. между тем, что наблюдает, как это вот изнутри. Между наблюдаемым и реально переживаемым. Причем про это реально переживаемое можно спросить только у человека, который переживает, и не факт, что надо ответить правду.
Переживать не может еще это сказать.
Да, не может еще это сказать. Это достаточно вот все взыскано.
Я пытаюсь записать, что вы говорите.
Вот это вопрос науки, да, то, мне кажется, наука нужна. Ну, наука здесь же такая, вот новая, да.
Не новая. Новая.
Которая предполагает, что у нас все-таки есть какой-то совместный процесс клиентов, и я в этом участвую, хорошо бы мне еще... Ну, да, извини. Вот, и понятно, что опираясь на графики, на некоторые схемы, на некоторые дробления, на понятия, мы пытаемся действительно в этом же, зыбком мире себе вот какие-то опоры, чтобы окончательно не растеряться. Потому что если придираться к словам, то даже слово «цикл» не описывает то, что мы имеем в виду, потому что цикл – это что-то, что возвращается в исходную точку.
Ну, я хочу уже поддержать коллег, которые выступают сейчас передо мной, потому что когда в свое время мы обучались в программе Жан-Мария Рабина, я думаю, с тех пор мало что изменилось, потому что Жан-Мария Рабин, как-то так достаточно сегодня рассказывает свои идеи. Вот, и в разных группах. Поэтому он говорил с некоторым таким удрученным видом. В свое время он говорил, ну надо же, значит, как нам вот у нас ситуация такая нехорошая с вами получается. Мы с вами уже давно живем в полевой парадигме и работаем в полевой парадигме. Ну, то есть мы же не спрашиваем клиента, и когда он, например, смотрит на нас с ужасом, давно ли вы вообще такой, испуганный, что у вас за психодрама была, а задаем ему вопрос, что прямо сейчас эти теперь вас так напугало, что у вас такие испуганные глаза. Он как бы с удрученным видом говорил, что эти аппараты, считай терапии, обязательные, которые мы преподаем в наших программах, он предназначен для индивидуалистической модели, которая предполагает, что мы наблюдаем за клиентом. А вот очень мало каких-то я смогла в свое время, подтвержу, вот правда, ребят, найти каких-то конструкций, которые бы описывали вот эту новую теорию, которая могла бы каким-то образом касаться понятия полевой парадигмы. Я нашла всего три понятия. Первое – это пресловутый гештальт-интерактивный цикл контакта, разработанный в Терезинской школе, соответственно, Сони Нейлис и Джозефом Винтером. В свое время это все было очень сильно узурпировано семейной и организационной работой, формами психотерапии, и даже перестало иногда попадать в базовые курсы. Про это мало что говорили в базовых курсах про гештальт интерактивный цикл. То есть что тогда имеется в виду под гештальт интерактивный цикл контакта? Мы смотрим контакт не того, что происходит со мной или с клиентом, а контакт того, что происходит между нами. То есть мелодия пары, мелодия группы, мелодия ситуации, то есть взаимодействие является некоторым предметом феноменологического исследования. Это было первое прямое понятие, на которое я наткнулась. Дальше, соответственно, что оно отражает, поскольку для меня все-таки полевое мое мышление, все взаимосвязано. И ситуации проходит сквозь тело каждого человека. Каждый из вас, кто сидел в психотерапевтической группе, в которой висит топор, про который никто не говорит, но про него все знают, только видят. Всем понятно, то облегчение, которое происходит, когда кто-то говорит, бабушки, а вот такой-то висит, понимаете? Вот тут у нас произошел такой неприятный разговор между участниками, а он остался необсужденным, на его проскочили. Фу, говорит вся группа, боже мой, и хорошо, что мы вернулись по спирали к этой ситуации, и теперь мы его как-то в диалоге пережили. То есть и ситуация проходит сквозь тело, потенциалом каждого человека. И мы оказываемся чувствительны к тому, что мы все вместе создаем как некоторую ситуацию одну на всех. У нас, правда, прожектора разные, да, поэтому мы можем быть проводниками очень разных деталей, да, вот этого. Но, тем не менее, чувствительность явно летящего топору есть. И третье понятие, которое я очень сильно отстаиваю в психотерапии, это эмоциональный отклик. Когда, например, после сессии я в группах очень многих своих коллег сталкиваюсь с тем, что говорят, дайте обратную связь терапевту и клиенту. Но это включает групповую динамику, человек только что поработал, понимаете, ему обратную связь, сейчас наплавят и будет ему изучать хорошо. Отклик – это когда обо мне. Когда я смотрю на эту работу, у меня возникают такие переживания, какие-то воспоминания, это меня лично касается, как-то и так-то. И если бы эта работа была про меня, то в моей бы жизни она означала бы то-то и то-то. Я тогда говорю про себя, а не про другого человека. Если я говорю про другого человека, то я ему даю обратную связь, то есть гружу его еще больше после работы. То есть эмоциональный отклик, он дает нам доступ к фигурам избегания. То есть к тому, что закопано в ткани истории, но не названо. Но отсело в душе всех, кто слышал, прислушивал, наблюдал. И в частности восстановлено чувство терапевта. Когда в супервизии я спрашиваю, например, терапевта, о чем ты думал, но не сказал, что ты хотел разместить, но не решился. И вот тогда мы получаем некоторый доступ к тому, что ситуации присутствуют, что является некоторым общим для общего переживания этой ситуации на двоих, на троих, на группу и так далее, но не высказано. И это полевой динамик. То есть эмоциональный отклик и в ситуации, и дать интерактивный дисплоконтакт. Это очень пока не остается.
Господи, я даже вставил добрые фантастики, там, Усовича, Виктора, Ульяна, Старых книг. Назвать что-то слово, это значит овладеть этим. То есть подчинить себе это правильное имя этого какого-то страшного непонятного явления, если вы назвали все понятие, появилось как учение. И он нашел совершенно другую систему.
Да, зовут Максим Рафанов, я из Москвы. И что мне здесь было бы интересно, это, наверное, еще расширить то, о чем вот сейчас Макс и Дарья говорили, да, потому что смотрите, я в основном работаю как раз со системами, да. И здесь вот уже было озвучено, что люди стараются, да, получить безопасность, ну, примкнув к какой-то зависимой системе. Вот я работаю с компанией, а компания по определению, да, исторически является такой зависимой системой, я вижу, как эта зависимая система причем пошла. Потому что зависимая система вообще-то построена вокруг достаточно простых принципов. Да? И когда к ней присоединяются люди и начинают выполнять ее какими-то своими смыслами, вот это, свои персональные тревоги, да, эти системы начинают кричать по швам, потому что они сталкиваются с узлами, которым эти принципы не применимы. Ну, это хорошо описывал Кен Уилбер в индивидуальной модели, хорошо описывал тот веб в спиральной динамике. Вот. Что мне было бы интересно? Мне было бы интересно расширить эту схему применения гештальт-подхода, да, к работе с системами. Это не исключает всегда гештальт-интерактивный цикл контакта. Это очень сильно опирается на теорию парадоксальных изменений. Потому что в моей практике это основная вещь, с которой начинается работа с системами необходима. И так далее. Но было бы интересно здесь об этом поговорить, потому что теоретически их изыскали в социальной психологии, там, 50-х, 60-х годов прошлого века, их много, да, о какой-то сборке и там, применимости в области гештальт-подхода ну вот я не знаю, я уже 10 лет там набиваю там свои шишки, там, ну, слушаю какие-то лекции, соединяю чего-то с кем-то самодельным. Ну, это интересно, спасибо.
Вот,
Макс,
я хочу сразу по следам, потому что я боюсь, что, знаете, на все время не хватит, очень коротко вспомнить. Я в то время задавала такой вопрос Жан-Мари Рабино, давно-давно, я говорю, расскажите, пожалуйста, в чем отличается гештальт терапия от системного подхода. Он говорит, что если вы хотите узнать деревню, то вы можете забраться на вершину холма и посмотреть сверху за холма на деревню. Вы увидите, какие там улицы, где школа, где больница, где пасутся коровы, где там луга, стада, где рынок, где венчи и так далее. И это будет системный подход. Вы посмотрите на все это со стороны и увидите все сразу. Но если вы гештальт-терапевт, вы хотите узнать это деревню методом гештальт-терапии, то вам надо спуститься вниз, поговорить с людьми, понюхать цветы, попить молочка, зайти в школу, поговорить с учениками, посидеть на площади.
Так, а вот этот стишок в этом месте маленький. Да, вот был написан в где-то году в 90-м, примерно, называется «Перестроечное упражнение о системном подходе». Хотя он непосредственно уходом был на доклад от этой конференции. Пускай пришло свободное время, она не радует народ. Не только мы живем в системе, но и система у нас живет. Но не закрыть так просто тело, чтобы радующие умы. Не только все эти системы, но и система,
которая
Это зависимая система, да, это не так плохо, как кажется, как зависимый. Вот, хорошо бы иметь возможность перемещаться между этими созависимыми системами. Да? Вот, если эта возможность остается, то окей. Но где-то нужно сбрасывать эту энергию. Куда она девается одному боку ведомо, ну, это и не важно для отдельно взятого человека. А вот если перемещаешься, ну немножко вот потом гештальт сообщества как созависимой системе. Да, потом немножечко, не знаю, на работу сходил в офис как созависимую стенку в клинику, да, потом попал в каком-то другом профильном сообществе и ушел. Да? Вот. Где-то можно в клинику как созависимую систему, вообще жуткую, которую
а здесь нужно взять. Прогулялся чуть-чуть, и вообще хорошо.
Да, а потом прогулялся и понял, что на улице это без созависимой системы, да, как не очень хорошо. Свобода, холод, никто не кормит, никто не заботится. Принадлежности нет, идешь себе такой потерянный. А вот, или кому не нужны. Думаешь, пойду какую-нибудь созависимую систему получше.
Я хочу сказать, он как раз тоже описывал вот такой вариант, да, человек, который занимается, помогает развиваться системе, такого уровня челнока, да, который там рукодельный подход как раз добрался на город, смотрел на деревья, системы как-то сложил, потом вернул, да, вот и вот этот постоянный челнок. Но, скажем говоря, ну, это там 70-е годы, сейчас тоже это реально сильно изменилось. И вот интересно будет поговорить об этом здесь, да, как и меняется.
А как бы ты это сформулировал, если я бы записала, как ты это не совсем точно. Можешь ли ты сформулировать и записать? Ну, я говорю, как изменилось или что?
Вот так вот, просто сопровождение развития самозависимых систем. То есть вот к тому, что ты уже записала, спасибо большое, что писал, вот, сопровождение развития этих зависимых систем.
Вот сказать, мне не совсем понятен смысл того, что ты сейчас говоришь.
Терапия созависимая система, потому что, ну, это как...
Может, вот она и есть, собственно.
Окей, ну, то есть,
если наполнить вот этот вопрос.
Я решаю терапию.
Да, да, спасибо большое.
Ага, потому что когда он предвели, я вот думал, что сама зависимость, вот так очень интересная штука, вот ты книга за ним сказал, а мне давай я хотя бы начну говорить, что сама зависимая система, она же почему так сильно вокруг себя аккумулирует людей? Потому что люди страшно напряжены, наполнены этой тревогой, и нужно куда-то сбрасывать эту энергию. Они говорят, давайте, мы вам дадим эту какую-то принадлежность. Как-то заплатить, инвестиции, творчество, несвободы и так далее. Но ничего страшного, многие счастливы заплатить. Но там проблема в том, что сама зависимая система будет стать самым главным наркотиком. Проблема в другом. Что? Денис, не нужно внимание. Зависимая система сама хочет быть самым главным наркотиком, но парадокс в чем? Она не может обходить без тех людей, которые в ней нуждаются. То есть зависимые от зависимой системы люди являются наркотиком для большого организма с зависимой системы. И тут вопрос, кто первый кого придаст.
А еще была вторая, когда мы эти говорили, что вот я тут говорил.
Я Масло, я вот тот самый человек, который, вот, которого хорошо вы описали, он проходил, вот, приглашали, а я случайно сюда попал дешевле. Мне вот самое интересное, и вот сейчас все зависит от системы, это вот группы людей, да, которые пришли сюда, и я наблюдаю цикл, вот вы где-то в самом начале, если не знаю, что вот я хочу попасть в середину, когда контакт будет дикой, и я хочу это вы почувствовать, потому что я пришел на мечтанку, и как поделиться, как вот совершенно верно зависит, что эти стороны устроят. И все, мне интересно будет на это посмотреть, потому что вы намекнули на топоры, да, потому что без того, чтобы достать топор, ну, проблем не очень, да, то есть я понимаю, что надо доставать топоры, это личная история, проблемы решаются, боль решается. А когда это, тогда будет...
Роман, я хочу вас немного расстроить. Вы говорите, что я пришел вот сюда вначале, и я хочу туда, вот, в свободу на пиковые переживания. В свободе у вас не будет пиковых переживаний, потому что изменившийся цикл контакта позволяет переживать свободу на очень низкой энергии. Люди, оказывающиеся на свободе, ощущают это странное, не прилив сил, обесталкивается бессилием. Это парадокс сегодняшнего времени. Бессилие при столкновении со своим индивидуализмом и со своей свободой. Это парадокс. Вот как будто бы все описано так, что мы идем к свободе, как к пику наших возможностей, творчества и так далее, на энергии, которые мы можем предоставлять. Ничего подобного. Вся энергия сейчас современного человека уходит на то, чтобы освободиться, для того, чтобы почувствовать себя живым, и быть немного чувствительно присутствующим в своей жизни. При этом человек чувствует себя свободным, очень одиноким, очень низкой энергией. Я боюсь вас разочаровать. Тихо не будет.
Тихо в этой группе не будет, все. Его вообще не будет.
Но я хочу добавить, что я не успел сказать про созависимые некоторые системы. Созависимость сейчас, конечно, рассматривается, по крайней мере, и вот мы все много обсуждали это, не как индивидуалистическое, как полевой феномен. То есть, вот мне кажется, все сказано. Да, что это не то, чтобы какое-то плохое место или какие-то плохие люди что-то создали. Нет, это возникает как некоторый энергетический феномен в месте скопления огромного количества зависимых, которые имеют достаточно большое количество боли. А естественно, избыток энергии всегда само старается коллапсировать несколько почти материальных объектов со всех масс. Это листики, если мы что-то берем. Да, получается некоторая такая черная дыра, на которую можно, в принципе, как-то прикрепиться своей зависимости. Не только одной. у каждой зависимой системы, каждая зависимая система поддерживает одну зависимость, не больше. Потому что канал нужен широкий, энергия должна проистекать очень широко, вот, и вот этот канал будет расширяться, естественно. Но это не человек, это не группа людей, это не сама организация, это не бизнес-идея, это не философская идея, это ничто, это просто чистая энергия, собранная в одном месте, которой, правда, очень много. Вот. То есть это, по сути, природный феномен.
Можно еще один?
Да.
Ну, я много лет занимаюсь, мечтаю там и организациями, и специализациями, и все. Все время мы смотрим, каким образом для меня этот цикл контакта, но не совсем такой, вот, хотя мне нравится, особенно мне нравится вот эта вот идея, слушать ужас, который с высоко и незавершенной ситуацией, но для меня как раз цикл контакта нейросовский, ну и нейросовский в развитии, является совершенно прекрасным рабочим инструментом для организации. Вот. И что как раз я вижу вот добавление к теме созависимости и организационной жизни. Там ведь как устроено? Вот мы говорим всегда про обмен со средой. Да? Созависимая система – это система все-таки достаточно замкнутая, достаточно, ну если как вот в моей, по крайней мере, голове, отмененная от среды. Или, ну как-то видящий какой-то один такой узкий спектр. Вот, а как раз вот эти вот системы организационные, они вынуждены, рынок, то есть среда, рынок толкает к тому, чтобы меняться. Нет ни одной, ну, то есть их мало реально, этих реальных организаций, которые что-то производят, ну, не на ком заказе, да, а вот, ну, как бы бизнес-организации, которые не, они бы счастливы были остаться в каком-то статус-кво. Они вынуждены все время находиться в процессе обмена. И таким образом, как раз вот с помощью цикла контакта мы смотрим, где слом, как, где вот эти вот прерывания и куда мы можем сопровождать, собственно, жизнь системы. И мне вот наш экзистенциальный вызов очень очень нравится, как ты это обозначила, да, по циклу контакта. Но мне одной штуки не хватает. Это вот как раз Все изменения. Вот это про вызов, который связан не с зависимостью, а как раз с обменом, да, между одиночеством и свободой, как раз вот в энергетическом цикле контакта, да, там между одиночеством и свободой. Как раз. Ну и вот в серединке. В нейросовском цикле контакта, ну или уже как в моей голове, то, что я давно уже что-то там добавляю. Это что такое? Это точка мобилизации энергии, в которой совершается вот этот вот вывод между желанием и страхом, между стремлением к изменению и стремлением к стабильности. То есть это такая противонаправленность большая, да? И между желанием к обмену и страхом и сопротивлением обмену. И там уже происходит как раз очень много в этом вот обмене. И когда мы полноценно просто где-то большая такой реальных систем, ну, то есть реальных, у реальных людей, у реальных метров, это все редуцировано, это сводится к прерыванию, но если мы полноценно сопровождаем этот кусок, но есть и тяготение к тому, чтобы обмен был полон, чтобы вот эту вот другую сторону заметить, да, чтобы был и выбрать все-таки вот эту вот интенцию к другому, интенцию к новизне, интенцию к тому, чтобы оказаться с той стороны, потом с этой, потом опять с той, и совершить вот это. И тогда здесь, на мой взгляд, и совершается, ну, некоторое такое изменение качественное, иное состояние, там, системы или имени человека, в котором можем совершить вот этот вот выбор свободы, да? Вот такая вот как бы штука, я не знаю, насколько я здесь не знаю, мне чего-то хочется еще добавить.
Я понимаю, если ты, я правильно понимаю, о чем ты говоришь. Ты говоришь про эко-функцию, которая на деле просто. Но эко-функция, ты для нее как будто выделяешь специальный какой-то этап работы с эко-контрактом. И я думаю, что здесь, я поставила этот вопрос, я его прямо записала к своему выступлению, что есть эго и есть эгоизм. Понимаете, эгоизм это невозможность отключить эго-функцию, и функция эго как нечто, имеющее содержание своим усилия, личностное усилие, которое человек совершает, совершая какой-то выбор или отказывается от него. То есть является ли это какие-то конструкции или камни, который закаменел и в котором уже невозможно было как бы отключение этой функции. Ты это выделяешь какой-то отдельный этап. Я думаю, что этот этап присутствует на протяжении всего цикла контакта, понимаешь? А не только на переходе от определенного
к работе. У меня в голове я считаю, что я действительно мыслю вот этими этапами цикла контакта больше в том ключе, как ты принесла клиницию, я не умею.
Может быть, ты это расскажешь?
А суть вот какая. На фазе, если просто, то мы можем обозначить по этому циклу контакта. Прерывание, да, которое является одновременно очень позитивным, как бы, ну, моментом развивающим, а потом оно становится совсем известным прерывом. И вот если рассматривать какие-то сегменты этого пути, то каждый сегмент, на каждом из сегментов проживается маленький цикл контакта.
Да.
Вот. И таким образом, ну, это не отменяет, это не есть маленький цикл контакта, но есть зависимость от того, что мы отмеряем. И как мы посмотрим, что является циклом контакта, да, ну, вот говорим. Но есть и какой-то такой, ну, я не знаю, любые отношения, да, любой проект, любой обмен, там, сеть, это все равно проходит цикл контакта. И для меня очень важная штука, что в середине есть вот эта вот очень такая, возьми, связанная с этим проживанием кульминации обмена. Вот, я не знаю, как это все нужно задать, чтобы применительно к этим секторам не куда-то очень хочется, не так запомниться.
Я просто понимаешь,
если я правильно поняла, давайте я попробую некратно ответить, потому что, если я правильно поняла, мы можем сейчас спутать эвернес и болевую саморегуляцию, потому что это во многих школах психотерапии рассматривается как ну, такая квинтэссенция человеческой воли и свободы воли. С точки зрения гештальт-терапии и развития гештальт-терапии, развитие происходит не тогда, когда мы включаем максимальную эту функцию, а когда мы способны, наоборот, от нее отказаться. Потому что если мы рассматриваем не как результат постановки целей, достижения, бесцелей, то, что я в голове перебираю массу всяких факторов, и после этого я делаю выбор. Это возможно, но тут это идет такая эмоциональная волевая регуляция. Но если я рождаюсь или рождаю поступок, рождаюсь сама из пепла, или рождаю поступок как что-то совершенно неизбежное для меня, это происходит как раз не за счет того, что у меня максимально мобилизована эта функция. Это происходит за счет того, что она у меня максимально отключена. За счет того, что я максимально мобилизую свою чувствительность. А эго-функция – это не волевое следование поставленной цели, а просто, ну, как вам сказать, некоторая возможность осознавать, что я выбираю именно это, но скорее вот факту. Мне кажется, это неправильный был перевод в свое время. Это функция не то, что ты хочешь, это не ответ на вопрос, что ты хочешь, гораздо более для меня такой, ну, как сказать, содержательный вопрос в понимании, что такое это функция. Обращаешь ли ты внимание на то, что ты сейчас делаешь? Прямо сейчас обрати внимание, как именно ты это делаешь. Как, что ты делаешь для того, чтобы это создавалось. То есть выбор – это то, что осознается, то, что под ногами, то, что… выбор – это осознавание того, что я уже делаю некоторое время. Одна моя подруга говорит, почему я никак не могу выйти замуж? Я говорю, потому что ты этим не занимаешься. Ну не занимаешься ты. Ты все время работаешь, видишь где-то одна в машине. Вот, проводишь там где-то за акварелями часы в одиночестве. Женщина, которая выходит замуж, так себя не ведет. Там вот это мой есть мужчина. На сайте какой-то, на полке. Вот, я не знаю, насколько я ответила, но это будет не меня, но очень не
прогулировать. Есть там дополнение к женщинам, которые замуж, и профессии, да? Вот, потому что есть другая часть, у меня как раз то, о чем ты говоришь, это и есть, когда мы мобилизуем один полюс, и это полюс, чтобы глянуть про то, как человек, как только, ну, про продавца, как парадоксальные сегодня изменения, собственно говоря, весь множество, да? Вот. Но когда мы как раз погружаемся в то, чтобы поглядеть, как, то в этом месте это один путь, это все-таки происходит на мобилизации энергии. Человек без того, чтобы быть в себе, в своих, без того, чтобы обнаружить себя, свои чувства, себя более живым, не может, на мой взгляд, описать, ну и через это он описывает, как он живет. Это становится более полной картинкой, когда идет описание этой картинки, да? Вот, то тогда появляется полюс другой. Как бы он, а какая картинка у него жила?
Смотри, мне кажется,
что он так знает,
он не знает, он не знает, он не
знает, он не знает,
Я думаю, что нам не надо путать понятия, иначе мы запутаем аудиторию. Понятие выбора в гештальт-терапии, я думаю, что можно внести в качестве вопроса для полемики. Заявка, но в то же время мне кажется, что если мы утрачиваем полюс кармилицы, то мы попадаем в другую крайность. И мое собственное психотерапия основывается на интегративном подходе. И в каких-то случаях я понимаю, что важно оставаться кормилицей, кормящей матерью. А в каких-то, безусловно, я с тобой согласна, нужна заявка. И это касается и другой полярности, о которой вы говорили, которая, на мой взгляд, тоже не совсем полярность, да, когда мы говорим о взаимодействии гештальт-терапии и системного подхода, для меня всегда важно искать источники, возможности, средства интеграции. Когда я работаю с семейной системой, я семейной терапией, я веду специализацию по семейной терапии много лет, для меня важно работать не только глядя на систему с холма, как делают системщики, но и входить в эту систему, да, знакомиться в этой деревне с каждым заработком, да, и пробовать то молоко, которое он пьет, и читать те книжки, которые читают дети в этой деревне. И только объединяя эти два подхода, я могу быть эффективным семейным терапевтом. Кроме того, что касается идеи господина Хаса, детство мне очень тоже интересно, по поводу того, как интегративный такой интерактивный цикл опыта в семейной системе взаимодействует с циклом опыта терапевта и ко-терапевтов, если они работают в паре. И я на протяжении многих лет, когда занимаюсь обучением в семейной терапии, я учу студентов работать в ко-терапевтических парах. И одним из важнейших инструментов обучения, с моей точки зрения, здесь является исследование резонанса или эмоционального отклика, да, или тип пары ко-терапевтов в ответ на то, что происходит в семейной системе. И тогда мы можем учитывать свое воздействие как терапевтов на эту систему, не только на уровне идей, но и на уровне эмоционального резонанса. И это какая-то совершенно новая, на мой взгляд, малоисследованная область, так же, как в современной науке, только учатся исследовать воздействие экспериментатора на объект исследования, да, вместе с познанием. Точно так же и в нашей сфере. Мы пока очень мало знаем о том, как влияет одна система на другую, как влияет система ко-терапевтов на семейную систему. Но то, как влияет семейная система, раскрывает, потому что я была в Хабаровске, и мы все это вместе исследовали. Да. Но это было направление, которое мне очень интересно было послушать.
Я написала Наташа по поводу полевой теории, теории взаимовлияния и резонанса. И дальше про систему.
Слава Богу, Наташа, спасибо. Мы вернулись наконец-то на тот уровень, на котором мы начинали регулировку переговоров благомысленности, семинар на уровне метатеоретических распорядителей. Мы опустились на уровень каких-то конкретных теоретических вопросов локально, когда мы говорили про эту функцию, про эволюцию. И вот, кстати, провести вот интересно этот момент вопрос о записи на доску, с которой, с одной стороны, был как-то долго не согласен, но в другом там кое-что проясняет. Вопрос о выборе гештальт-терапии. Вот если мы ставим вопрос о выборе гештальт-терапии, да, у меня есть два способа, да, а выбор вообще, что такое выбор? Или выбор гештальт-терапии? Если мы задаем вопрос, что такое выбор гештальт-терапии, мы что-то выдаем ответ на вопрос, если это же не слабо. Нет. Это правда. Если мы пишем вопрос о выборе просто, и как, и что, и как это может быть использовать гештальт-терапии, тогда мы как-то там вписано, да, контекст общего научного. А если мы говорим о конкретной гештальтерапии, сепсон мы заранее помещаем гештальтерапию в некоторые отдельные
То есть ты предлагаешь выбор как понятие брать сбоку и как это...
Надо вопрос уже начать, это было не для этого.
И как это гештальтерапия?
Вот, но вообще-то я не уверен, что это вопрос, который...
Почему? Мне кажется, это очень хороший вопрос.
Пусть он будет записан, модератор.
Мне кажется, это очень хороший
вопрос. Модератор потом определяется. А вот возвращаясь к уровню общему, да. Вот я действительно согласен абсолютно с Наташей в том, что системный подход, он сам по себе не еще не один подход, не еще почему, что здесь очень важно как-то совмещать и взаимодополнять разные взгляды, разные перспективы, разные опции, не сказал, что другая. Но вот тут еще тот момент, от которого я вот начал возбуждаться здесь, да, это вот когда Денис сказал, что возникают некоторые, вот там возникают энергии, не что-то, не какие-то конкретные, какие-то аналитические вещи. Я подумал, что здесь, прежде всего, речь идет о не столько даже об аналитических, а об аналитических вещах, которые возникают на вопрос. На самом деле, понятно, что откуда. Вот ключевой вопрос для системы вопросов, ключевое понятие. Это понятие отношений, а вижу связь. Да, что главное, что здесь системный подход. Если в этом одни и те же время не перестанут, а перемены оставляемые, все меняется. Если мы перестанем в раз другой логике, в других уровнях, если мы повесим одно и то же в другой контекст, все меняется. Так вот, ключевое понятие, да, это вот не переговор элементов, если вы строите электрическую схему, но есть набор элементов, и провода с помощью которых вы соединяете. Вот самое главное, это провода с помощью которых вы соединяете, потому что если вы соединяете так, то получится одна схема, если это вот так, то другая схема. Если мы соединим неправильно, там, не знаю, заряжаем аккумулятор, перепутаем провода, на автомобиле. Ничего хорошего не будет достается. Да, и почему? Потому что система не подходит. Говорит там, что способ, с помощью которых ребята связаны между собой, он в общем не менее даже более важен, чем сами эти элементы. Вот. Ну, да, в свое время хороший был пример в области мотивации, да, что студент может стараться хорошо учиться, чтобы его родители были довольны. А он старается, чтобы его родители были довольны, чтобы они дали ему возможность учиться. Вот. Вот два абсолютно чистых элемента, да, которые могут быть по-разному между собой соединены. Да?
Можно я еще добавлю? Вот, ну, по поводу возбуждения, так, здесь слышно, да? Да. По поводу возбуждения, то, что вот Дмитрий сейчас говорил, я бы сформулировал в проблематичном плане как проблему опыта, эксперимента, методологии, вот именно в терапевтической теории. Вот, ну, я сейчас думал вот о чем. Что, собственно, возбуждение возникает тогда, когда мы, собственно, прикасаемся вот к чему-то настоящему, к тому, что можно назвать реальностью. Ну и это вот как раз некоторые общие, опять же, вопросы, которые имеют отношение к науке. Другое дело, что мы это делаем вот в некоторой ситуации такой позициональности, случайности. Вот здесь случайно это сказала, это мы сказали, и это нас возбудило. На это появился отклик. И вот это есть некоторый опыт, который подтверждает некоторую истинность теории, о которой, значит, идет речь вот в этом нашем пространстве. И в этом есть особенность науки, вот не классической, а постнеклассической, которая имеет дело с саморазвивающимися и самоорганизующимися системами, вот если брать уже такой более общий взгляд. Ну вот, мне кажется, что вот интересно искать вот то, о чем Дмитрий сейчас говорил, вот какие-то связки между разными сферами. Потому что, с другой стороны, можно отнестись к этим идеям, каким гипотезам, с точки зрения каких-то простых систем, и начать искать какие-то простые вещи. Вот что такое энергия, да? Как некоторая простая вещь. Ну и тогда мы сможем работать в классическом ключе, делая классический эксперимент, замеряя, значит, меря статистику, еще прочее. Но это уже не будет, значит, связано вот с этой наукой, которой мы занимаемся, которая существует здесь сейчас. Ну вот, то есть, если сюда еще что-то дописывать, то это вопрос об опыте в такой постнеклассической науке.
То есть, что такое наука в полевой парадигме?
Ну, пусть будет полевая парадигма, да.
Ну, давайте я хотя бы так напишу.
Я понимаю, что уже очень много здесь вопросов.
Они все сбиваются.
Я просто хотел добавить еще одно изменение. Извините.
Да, не очень короткое предстоит вопрос. Поскольку я пришла позже, поэтому, может быть,
Марина
Васкар, да, прошу прощения, может быть, ответ на этот вопрос всем присутствующим уже понятен.
Но для меня здесь присутствует это впечатление в том, что я вижу, да, я немножко слышала, пока сюда не буду, я буду трансляцию. Тем не менее, это парадокс, с которым я вообще сталкиваюсь. Ну, например, индивидуальный цикл контакта, на мой взгляд, вообще невозможен. Потому что мы живем в идеалах демократии. И когда мы об этом говорим, мы сразу сталкиваемся с этим противоречием. И каждый раз приходится находить какие-то образы и слова, чтобы это разрешать.
Марина, еще раз, какое противоречие?
Индивидуальный цикл контакта и диалоговые модели.
Говорили, да.
Вот, поэтому, я думаю, что единственный человек, который это замечает. Поэтому, когда я смотрю вот сюда, я прекрасно понимаю, я согласна, и я с теми сутками сказала, да, что выборы происходят постоянно. Функция эго не включается в какой-то момент, когда все собралось, а правда работает постоянно. Но когда мы говорим, наша речь, она не позволяет нам этот процесс описать вот ту многомерность и одновременность, которую, я думаю, в принципе, всем понятно, да? Я так надеюсь, по крайней мере, это видно. Вот. Тогда это вопрос сложности языка. Но я бы хотела вот и Юлю тоже отчасти поддержать, потому что, можно спросить чуть-чуть, вот я не знаю. Вот ужас, одиночество, свобода смысла. У меня возникает, когда я смотрю на эту тему, вопрос, а относительно кого свобода? Относительно кого одиночество? То есть вот все, кроме ужаса, наверное. Мысль тоже сюда попадает. В принципе, без наличия другого невозможно ни то, ни другое не говорить, кроме мышцы. И тогда мне тоже немножечко не хватает чего. Вот когда появляется другой, где я начинаю относиться. Да? Вот то, что в современной терминологии мы находимся в этой революционной, отношенческой, да, как ее там не называем, модели, другой присутствует постоянно. Нет ситуации, когда человек не относится, не соотносится или не адресуется кому-то другому. И вот когда я не вижу этого другого, я не вижу, как словесно или схематически это описать, я чувствую, что точно здесь есть какой-то дефицит или пропуск, да, потому что другой появляется вот после ужаса, наверное, все время. Но как это описать? Интерактивная модель, она вроде бы так описывает. Связаны отношениями. И, собственно говоря, то, что происходит с нами здесь, является функцией взаимодействия, взаимоотношений, того, что между, за предметами науки изменился. То есть это бытие с другими человеками, бытие в этом мире с другими человеками, в отношениях, в пространстве, как бы между, в различных ситуациях. То есть это не индивидуалистический подход, это, собственно, вот не является моментом, не является диалоговой модель. Потому что на самом деле мы все равно все относимся к диалоге. Даже скажем, какой человек уже там сидел в диалоге. Человек сам по себе имеет диалог, поскольку воспитан людьми. Уже сам по себе человек изначально есть диалог и невроз. Именно потому, что воспитан людьми, человеческое общество. Но мне кажется, что как раз о чем ты говоришь, это как раз то, что мы с ним говорим. Что все есть отношения, все есть взаимодействие, все есть функция этого всего, потому что мы не можем рассматривать, что люди с тобой не так. Я поняла, очень хорошие мысли, которые я хочу сказать. Нам нужен новый язык, потому что тот язык, которым мы пользуемся, не очень позволяет описать те процессы более сложные, с которыми мы все-таки сталкиваемся. Собственно говоря, это все. Потому что когда я слушаю, я согласна. Практически совсем, да? Но я точно слышу, что не попадает множество смыслов, которые, возможно, имеются в виду, как висящий топор на стене, да? То есть у нас много топоров, и тогда, какая-то такая элементарная вещь, но я не знаю, насколько это доступно, по понятиям договаривается все время. Что мы имеем в виду, что за этим, да? Для того, чтобы как-то немножко приближаться друг к другу. Ну, и правда, какой-то новый язык описания.
Но это вот что-то записали, я не знаю. недавно ссылаюсь на тебя, публиковала в Фейсбуке про атмосферу. Вот здесь стоит несколько слов сказать, мы все время ссылаемся на наших западных коллег, что они там что-то изобрели.
Ну да, вот такой текст, вы можете его посмотреть или вообще почитать, поскольку в нашей истории российской был такой человек, как Михаил Чехов, создавший психологический театр, который основывается именно не на действиях, не на ракете, даже не на агитации. Да? Обратите внимание, но все равно человек, который упрощу, входит в комнату с кем-то, да, создает уже атмосферу, влияет неизбежно, даже без попыток влиять. Ну, собственно говоря, я не думаю, что сейчас обещанный был один, как я слышу.
Нет, а можно я нажал бы?
Страху, пожалуйста.
Да, можно я возьму? Да, я как раз хотел про это сказать.
Можно немножко кончить?
А вы как стала...
Вот там уголовка.
Нет,
здесь что-то пишу.
А, прямо на моей
стене?
Нет, собственно, можно это все обнаружить. Это цель существования творчества, как бы создание творчества, романтического, это не сейчас как не сладкий. А хотел бы сюда добавить, потому что если говорить про как раз что одного цикла опыта недостаточно. Это продолжение про Михаила Чехова хотел сказать. Сейчас я про это много думаю, мне кажется, это очень важно, потому что у него идеи есть столкновение двух атмосфер, которое порождает именно вот то решение, которое рождается то, что общество и культурное, даже взгляд на сцену. И понимание западной атмосферы, культурной атмосферы, сейчас то, что модное, то есть будьте посты встречаются, там, атмосфера отдельно все фотологии, даже там еще что-то, и очень это ближе к теории поля. А наша традиция, она как раз ну, такая вот структурная, она говорит о том, что там есть две атмосферы, которые третью порождают. Вот когда про мой язык говорить, вот я про это сейчас много думаю. Даже специально делаем студию актерскую, или что-то терапевтов, мы пытаемся речи вот наше наследие культурное, интегрироваться в терапевтической практике. А сюда внимание чуть-чуть я много пропишу, что если вот наложить, на них какой-то хаос, неопределенность и правда действительно очень много каких-то стимулов внешних, то ну, какое-то нужно внимание всего происходит создание вообще истории своей жизни, то это подключает в свою очередь воображение. Ну, потому что до этого, я нахожусь... Ну, потому что, нет, я объясню. Это как бы не надо к этому серьезно относиться, это как вот такая...
Нет, на самом деле, как вы просить нас зовут?
Нет, Дмитрий Сарович.
Дмитрий, а вы свои фамилии
сказали? Сарович.
Дмитрий Сарович, да. Мне кажется, что раз вы уже говорили про Дурю, про то, что вы говорили, про какие-то пространства. Мне кажется, это интересует. Мне кажется, Дмитрий, что то, что вы говорите, можно и не заотносить обязательно с конструкцией цикла контакта. Это просто та последовательность, которая для вас лично, вам не кажется, что вы не совершенно не обязательно это соотносить с социальными выборами. Или для вас это принципиально важно?
Мне кажется, что это не противоречит, не соотносимо. Я немножко вернусь туда назад, да, вообще, ну, то есть, что это такое? Это, может, часть культурной практики или там медицины, то, что мы обсуждали, да, и может быть... Я просто, ну, как некоторую модель для обсуждения, которую я уезжаю, предлагаю, да, что есть, как бы создание творчества произведения. Да, если мы зеркалим на как бы создание собственной жизни, приданное смыслу,
то тогда это вполне может быть соотнесено с типом контакта. Если я нахожусь в ситуации неопределенности, у меня какого-то хаоса, всевозможных стимулов вокруг меня, то для того, чтобы мне вообще какой-то к этому смыслу подвинуть, мне необходимо сфокусироваться на чем-то.
Что сейчас, на мой взгляд, происходит слом старых схем. И вот то, что хочется точно поддержать вместе, сейчас я передам микрофон, вот то, что вот не хочется сделать, я понимаю, что все устали, мы сейчас сделаем какой-то перерыв, но закончить хочется вот эту вот часть работы. Вот что мне очень хочется поддержать? Я понимаю, что все мы успокаиваемся, когда мы говорим о чем-то нам понятно. И все мы начинаем нервничать, ругаться, ссориться, спорить друг с другом, когда вдруг какая-то происходит деталь, которая не помещается, пазл не складывается. И это говорит о том, что мы можем думать, наверное, лучше не уподобляться Гегелю, который говорил, что если факты противоречат теории, то тем хуже для фактов. Я думаю, что эти факты не противоречат теории, а факты у нас сейчас очень сильно противоречат теории. Более, то есть тем хуже для теории, то и должны быть чем-то пересмотрены. И пересмотрены разными людьми, и эти люди смотрят на эти же факты, и у них перебираются гипотезы, они эти гипотезы меняются на протяжении жизни. И очень противно, конечно, когда один и тот же человек написал три книги и вложил в них свои взгляды, что же по-разному. Вот. И Бертран Рассел сказал, что я никогда не отдам жизнь за свои убеждения. Почему Бертран спросил его? Он сказал, я могу передумать. Мог ли ошибаться, и передумать, и так далее. Вопрос в том, что мне кажется, что все это не только поддержает. Что разница, что старые схемы пересматриваются, рождаются новые схемы разными людьми, и они имеют право на существование, имеют право на какую-то апробацию. Тут имеет место вот тот пресловутый эксперимент, про который шла речь в объявлении, про проживание, где система Чехова и Станиславского может базироваться абсолютно на разных каких-то основаниях. Это точно, ну, мне кажется, не надо скатить его подробно.
Так, во-первых, я хотел кинуть один короткий провокационный вопрос тебе. А что это для тебя? Что есть факт? Вот так, ты первый подумайте. Так, а второе, да. Во-вторых, по поводу общей промедитации, которая сейчас происходила, вот я вижу тех, кто разобрал логическую ошибку, точнее систему логических ошибок, и я сейчас попытаюсь выстроить некоторую коротенько альтернативную такую простую схемку, которая в какой-то степени дает понять, в чем логические ошибки, то, что уже звучало. Значит, мы ставим вопрос о том, как соотносится гештальтерапия с наукой. Правильно, с самого начала? Вот. А на самом деле, чтобы ответить на этот вопрос, требуется пройти по некоторой последовательности вопроса. Первое. Как соотносится гештальтерапия с психотерапией вообще? Поскольку психотерапия не сводится к одной гештальтерапии, она шире. Что есть психотерапия, что есть гештальтерапия, чем она отличается от гештальтерапии, но по-прежнему является психотерапией. Второе. Как соотносится психотерапия с психологической практикой? Психологическая практика – это более широкое понятие, чем психотерапия. Хотя некоторые иногда считают, что и любой другой практики, кроме психотерапии, нет. То есть есть разные другие формы. психологические практики, психотерапии философские. Вот есть что-то общее, что позволяет подвести на категорию психологической практики. И третье, как соответствует психологической практике с психологической наукой. Четвертое, как соответствует психологической наука с наукой вообще.
Подождите, нет, так быстро.
Хорошо.
Психологическая практика с психологической наукой?
Да. Следующее, как соотносится психологическая наука с наукой вообще. Есть люди, в том числе далеко не самые глупые, которые не считают вообще психологию наукой. И в общем, я
все психологическая
наука. Да, что это с наукой? Да, это не просто, да. Потому что просто есть много гуманитарной науки, все это не однозначно. Потому что если психология есть и есть наука, то она не такая наука, как некоторые другие более традиционные. Следующий вопрос. Как соотносится наука с культурными практиками? Это сочетание тоже звучало в последнее время. Культурная практика. Наука является одной из культурных практик. Но они есть и другие культурные практики. Да, как театр, что-то еще, искусство, педагогия.
Тебя много там
еще? Ну, ладно, это культурная практика, как соотносится с жизнью. Да, это вот
отсутствие.
Ну, жизнь тоже включает в себя что-то еще, кроме культурной практики.
Еще свечи в себе можно соотнести.
Да, все.
Продолжение.